Записки паломника.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Записки паломника». В студии Дина Ветрова и гость выпуска – священник Вячеслав Осадчук, клирик Николаемского храма города Рязани. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Дина.
Продолжаем писать наши аудиозаписки о православии в Турции. В этой передаче мы продолжим наш разговор. Мы начали говорить о современности в заключении одной из прошлых передач. Вот сегодня этот разговор продолжим. И первый вопрос непосредственно у меня будет об отношении православным, о том положении, в котором они в настоящее время в Турции пребывают.
Да, это глобальный вопрос такой. Ну, знаете, я думаю, немножечко предысторию рассказать, как современная Турция стала современной, да, можно так сказать.
В смысле, вот как ее облик такой сформировался,
да,
современный?
Значит, вот облик современной Турции, он начал формироваться в 1923 году. Это благодаря усилиям Мустафы Кемаль Ататюрка. Это их первый президент, да, президент, который из Османской порты сделает Турецкую республику. 1923 год, да, через год он упраздняет систему халифата. Это система теократического исламского государства. Ататюрк определил строгие границы между государством и религией. Вот личность тоже такая уникальная и много вопросов вызывает. Он родился сам на территории Греции, этот человек.
Но он турок по происхождению.
Он турок, да, но турок с голубыми глазами и светлыми волосами.
Такие бывают, да?
Бывают, да, и очень много. Он направил курс своей стороны на светскую сторону.
Воспитание у него такое было, или он надеялся таким образом как-то, может быть, начало своей страны преобразовать в лучшую сторону?
Он все хотел. Насчет воспитания, я не думаю, что у него было какое-то другое воспитание.
Ну, то есть не было такого, что западное, там,
да,
нигде он не воспитывался.
Но, знаете,
да?
Есть связи его с Лениным. Даже переписка велась когда-то, потому что они просили у нас помощи в борьбе с султаном.
То есть это как раз в районе 20-х годов, да?
Да? А вот. И вроде как мы чем-то там, то ли деньгами, но чем-то мы помогли им.
Куда там золотой запас наш пропал?
Вот. То есть Ататюрк пришел и сказал: все, мы будем проводить европеизацию, модернизировать нашу страну. Османский язык, то есть турецкий язык, писался на письме вязью, османской вязью. А Ататюрк сказал: нет, все, будем писать только латиницей. Хорошо.
То есть народ спокойно воспринял все эти нововведения?
Да. Система образования, она, значит, претерпела такую секуляризацию, как и у нас, помните, после революции тогда. Вот. Даже традиционная одежда, она и то приобрела такой новый светский вид.
То есть,
да,
все европейского,
да,
вида становилось.
Чтобы такой, ну, более такой западный вид придать Турции, да, такой а-ля Франция. Они очень были такие приверженцы всего французского. Даже вот до сих пор еще существует разговор на речи. Вот туалет. Там и два вида туалетов есть. Один а-ля турка, один а-ля франка, да. Значит, а-ля турка – это наш деревенский туалет, да, как в деревне туалет, то есть без сиденья. А а-ля франка – это уже унитаз, они называют так. Вот, смотрите, если в Османской империи жизнь, она во многом определялась исламским законом, ну, то бишь шариатом,
то... Ну, фактически теократия,
да,
это было.
Да, да, да. То в новой республике уже Ататюрк стал вводить новую систему светских законов. Вот. Причем брали они образец вот с Запада. Многие мусульманские секты и различные такие малочисленные религиозные течения, они были объявлены вне закона. Да, самая вот эта государственная религия подвергалась такому жесткому давлению. Был везде цензор. То есть все контролировалось при правлении Ататюрка. Да,
ну, а контролировалось в плане какие-то вот именно сектантские вещи изымались?
Нет,
или вообще излишняя религиозность?
Вообще, да, излишняя религиозность, она не приветствовалась. Государственная религия, она ставилась уже как бы на второй план. Но, смотрите, за последние годы Турция вообще всю свою историю, я имею в виду современная Турция, она стремится присоединиться к Европейскому Союзу. И они идут на многие уступки, на многие, чтобы этого добиться. Но пока у них почему-то не получается. И власти для этого, они начали предпринимать шаги по улучшению вопросов вот свободы вероисповедания, да, свободы слова. Тем не менее, вот эти меры, они до сих пор не повлекли значительных перемен в менталитете турецкого населения, да, они как вот были, так сказать, вот...
Ортодоксальные мусульмане, да?
Как сказать, ну, то, что... Тут опять-таки, помните, как вот у греков эллинизм смешался с православием, так и у турков.
У турок тоже было соединение их религии с их национальной такой идентичностью, да, смешивание?
Ну, да. для большинства граждан Турецкой Республики ислам, он остается такой, знаете, важной и неотменной частью жизни. Политика отделения государства от религии, которая так упорно пропагандировалась Ататурком, в настоящее время она потихонечку теряет популярность.
То есть опять набирают такие более религиозные взгляды?
Да, силу. Да, да, да.
Ну а если говорить об отношении современной правящей партии к религиозной обстановке, да, вообще к религиозной теме в стране?
Смотрите, нынешняя правящая партия, она происламская. Хотя она так бы украшает себя неким таким: все мы братья, да, и сестры, поэтому давайте жить дружно.
Ну, то есть внешне все красиво.
Да, внешне они прям очень даже красиво. Они проводят различные благотворительные концерты именно вот в честь, так сказать, «Все религии мира, объединяйтесь», вроде этого. Но на самом деле у нее четкая и жесткая политика. Она ведет такую экспансию в тех странах, где религия ислам является государственной религией, через школы, через различные учреждения. Да?
То есть экспансию именно турецкого влияния?
Турецкого происламского влияния, вот так скажу. Поскольку вот ислам, он всегда имел сильное влияние на характер турецкого народа, и многие сравнивают эту вот принадлежность к нации с принадлежностью к религии, к мусульманству. Ты вот турок, ты, значит, должен мусульманин. А если ты русский, ты, значит, не мусульманин. Да? Поэтому вот христианские взгляды сейчас в современной Турции, они воспринимаются как некое что-то такое, знаете, чуждое и вообще враждебное к турецкому государству.
То есть, грубо говоря, это нечто, что терпят, да?
Да.
Ну а вот если немножко вернуться назад, в 1920 году, вот мы поговорили о том, что изменилось отношение, собственно, к мусульманству, а к христианству, после 20-го года.
Вот смотрите, такой очень момент интересный. Ататурк очень был благосклонен христианству. И поговаривают даже, что он вообще хотел всю Турцию крестить. Потому что первым его шагом, когда он был президентом, он создает турецкую православную церковь. Он просит греческого патриарха Вселенского, чтобы он рукоположил именно турка, православного турка, в епископы, и чтобы был свой патриарх, значит, свой епископат, да, и свои священники именно турецкие. А на сегодняшний день в Константинополе существует два храма, которые относятся к турецкому патриархату. Правда, не признанный, да, но все-таки имеет место быть.
Если руку положили туда кого-то, да, имеется в виду, он не признанный именно как вот самостоятельное образование. Да,
да? Не признанный, вроде как руку положили, потом даже появился патриарх, турецкий патриарх, но потом опять власть поменялась, и этот патриарх оказался в тюрьме. И на этом все быстренько-быстренько притихло, все, как бы, все подмяли. Вот. Но такое мнение...
Но прецедент такой,
да,
был.
Был, и действительно многие считают, что вот у него было такое намерение. Ну, потому что он ведь рос в Греции. Наверняка он с этой культурой православной, с традициями, он пересекался очень тесно. Вот, и какой-то след, наверное, оставило.
Ну, тем более, что если, опять же, он рос в Греции, то не было вот этого влияния, о котором говорил, где мусульманство связано, честно, с национальным компонентом, да, в окружении греков, пусть даже в семье говорилось, как-то я так просто пытаюсь себе представить, да, все равно влияние-то оно было другим.
Веротерпимость какая-то была, да, и все было другим. Что касается, вот, говорим о нынешней
правящей, да, немножко назад, да, отпрыгнули, возвращаемся обратно.
То, что она является происламской, и вообще все христианские идеи, они принимаются враждебным турецкому государству. Знаете, вот был такой случай, я когда учился, ну, соответственно, друзья все турки были. Я помню, вышел фильм «Хроники Нарнии». Одни мои друзья, они, значит, узнав, что в фильме есть христианская символика, христианская вот эта мысль, да, они начали возмущаться и отговаривать других друзей турок от этого просмотра. Вот были и такие случаи, не то что митинг, да, а какой-то вот пикет, мини-пикет проводили у кинотеатров, чтобы запретить христианский фильм с такими лозунгами, чтобы его показывали в турецкой исламской стране. И такое было, представляете?
Ну, представляю. Но часть остальных все-таки заинтересованы, ну, были и пошли смотреть.
Да, вот, ну, 50 на 50. То есть есть светские турки, да, а есть турки традиционные, да, такие радикалисты. Ну, не то, что радикалисты, а просто ортодоксальные турки, у которых все должно быть... Если ты турок, то ты мусульманин.
Ну, это как у нас. У нас вроде как 80 там или сколько больше процентов православных, но при этом в церквях ты эти 80% не увидишь. Предлагаю нам прерваться буквально на несколько минут, затем мы вернемся в студию и продолжим наше общение. Возвращаемся в студию, продолжаем наш эфир. Это программа «Записки паломника» на Рязанском епархиальном радио. В студии Дина Ветрова и гость выпуска священник Вячеслав Осадчук, клирик Николаимского храма города Рязани. Батюшка, продолжаем наш разговор, продолжаем говорить о православии в Турции. Закончили мы в первой части нашей программы на отношении правящей партии к христианству. И возникает тут еще один такой интересный вопрос. Поговорили мы о том, что христианам удалось, вот в частности грекам, да, православным, выжить в условиях Турции. Но ведь христианство в любом случае это не только вот какое-то замкнутое такое образование, это нечто желающее, да, рвущееся наружу. То есть это определенная всегда миссионерская работа, но, понятное дело, в условиях мусульманского государства, наверное, она не так была проста. Вот как с этим аспектом обстоит дело в Турции?
Вообще миссионерство, оно идет, оно есть, но все очень тяжело продвигается. Если взять, например, православную церковь, да, то греки, живущие на территории современной Турции, они ведут работу, да, активную ведут работу, и у них что-то получается. Но все идет настолько медленно, потому что, опять-таки, вот это сознание, этот менталитет, он не поддается никакой обработке, как сказать, в кавычках, да, обработке.
Менталитет в смысле
турецкий,
турок?
Да, турецкий менталитет, очень такой как-то закоренелый, да, закостенелый. Вот. Что касается нашей русской, например, миссии, мы тоже проводили, и до сих пор там проводится работа миссионерская, да, но гораздо слабее, потому что и ресурсов меньше, и людей, кто бы этим занимался, тоже меньше.
Ну, а со стороны турецкого правительства, вот они как-то реагируют на эту работу, они ее вообще замечают?
Они замечают. Причем они, Национальный совет безопасности, он включает деятельность миссионеров, даже, знаете, вот список угроз для страны.
Вот, то есть миссионеры включены в список,
да,
угроз.
Причем миссионеров там, будь ты сектант-миссионер, да, или ты там православный миссионер, они не различают.
То есть любой не мусульманин.
Любой, да. То есть это угроза для страны. Даже некоторые турки, они вообще предполагают, что христиане имеют тесную связь с ПКК, это террористическая организация на территории Турции, которая состоит из отрядов курдов. И они вот считают, что вот христиане, они помогают курдам вести борьбу за свою независимость там, на юго-востоке Турции. Я помню, когда я учился в Измире, друзья меня пригласили в церковь. Я так понимаю, евангелическая церковь была. Я пришел, и там что-то пастырь, значит, он был по национальности кореец, что-то так руками, так, знаете, прям говорит что-то. Я подхожу ближе, и, знаете, его последняя фраза такая была: «Тут делать нечего, все, мы обречены, бесполезно, они вообще, они не хотят ничего слушать».
Очень оптимистичная проповедь, да?
Да, он настолько, как сказать, разочаровался во всем, что он махнул рукой и ушел потом со сцены, с трибуны.
А если говорить о конкретно, как ведется эта миссионерская работа? Ведь, наверное, нельзя же там христианским проповедникам выходить на улицы города и призывать ко Христу.
Да, совершенно верно, нельзя. Причем нельзя даже в подрясниках ходить по городу. Например, наш русский батюшка отец Тимофей, он ходит, вынужден ходить там в рубашечки, да, и в брюках, потому что это строго пресекается. Если брать греков, то они собираются в определенном помещении. Друзья приводят своих друзей. Вот так вот.
То есть сарафанное радио действует?
Да, сарафанное радио. Приходят, они, значит, им рассказывают. Очень любят путешествовать. Поэтому там существует раз или два в неделю собирается паломническая группа, состоящая из турок. И их везут, значит, в Грецию по святым местам. Приезжают они оттуда совсем другие, вдохновленные, и желают креститься.
Ну, если они, наверное, согласились на такую поездку, уже какая-то предрасположенность тоже была.
Да, была какая-то. Знаете, вообще турки, они вот к священникам очень удивительно относятся. С уважением, если они видят его в подряснике, да. Например, был такой случай, когда в храме Святой Софии, ну, там группа приезжает паломников, и они, соответственно, там с ними батюшка, а он в подряснике с крестом. Раз турист, за тебя никто не будет приставать, тебе никто не будет.
Ну, то есть туристам
будет.
Можно, да?
Да.
Туристам. Сопровождающим группы.
И можно видеть такую картину. Идет священник наш, да, и к нему подбегают турки. И просят что-то там на турецком, да, ну, батюшка-то не понимает, и показывают там то на грудь, то на голову, да, показывают что-то там, и, там кричат, руками машут там. Ну, и батюшка берет так их, благословляет, и руку кладет, да, на то место, куда они указывают. И те такие, значит, с улыбкой там кланяются, чуть ли не ноги падают и уходят. То есть они верят, что вот эта вот священническая вот какая-то молитва именно вот православного священника, вот, она как-то поможет исцелить человека. не помню где, но кто-то писал, что не следует мусульман крестить, потому что они хотят принять крещение вот, ради того, чтобы просто исцелиться. После того, как они, значит, крестятся, получают свое исцеление, они опять возвращаются к своему исламу.
Не совсем логичное решение. Если тебе, казалось бы, здесь помогло, то, да, наверное, какая-то вот истинная сила какая-то здесь есть. Если говорить не только об отношении руководства страны к православию, а и еще одной власти, на сегодняшний день, наверное, одной из самых серьезных властей в любом государстве и в межгосударственных отношениях тоже, это СМИ. Вот как они относятся к христианам, в частности, к православным? Освещают ли каким-то образом их жизнь или, может быть, нет?
Знаете, если в общем так посмотреть, да, то большую роль в формировании такого негативного, да, представления о христианах играют вот эти исламистские, да, и пронационалистические средства массовой информации. А вот они, знаете, зачастую делают такие вот вбросы.
То есть как провокационные,
да,
какие-то,
такие,
да,
заявления, которые далеко совсем от истины. И такой тип вот дезинформации, он, к сожалению, он приводит к таким серьезным последствиям. Был такой случай лет 10 назад. Один человек поджег вход в храм и начал, ну, и несколько раз выстрелил там в небо, да, из ружья. И, ну, соответственно, его поймали, допросили, типа, зачем ты это сделал? А он так, знаете, он отвечает, что меня вот встревожило, что он слышал и читал о церкви в газетах, да, и на телевидении. То есть его это встревожило, вот, и поэтому он пришел и начал так вот свои эмоции какие-то проявлять. На самом деле турки очень эмоциональные.
Вот да, тут, наверное, накладывается. То есть у нас, можно представить, прошла бы какая-то негативная публикация, там, скажем, не о православии, хотя у нас, во-первых, и сама религия отличается, во-вторых, и менталитет, и действительно вот этот вот,
да,
темперамент турецкий.
Да, да, да. У нас как бы холоднее, поэтому люди...
Подумают сначала, потом
все
уже
взвесят,
да.
А у турков нет, они сперва такие вспыльчивые, они сперва сделают, да, а потом уже будут отходить. Такое вот восприятие христианства, да, как некой угрозы для турецкой нации, оно привело к дискриминации и даже в некоторых случаях, к сожалению, даже к насилию по отношению к церквям и к церковным лидерам. Да, да и просто к отдельно верующим.
Ну, то есть это вот, к сожалению, такая информация идет на каких-то частных каналах, или таких там нет, или именно вот на государственных?
Знаете,
то есть можно сказать, что это часть государственной политики?
Лучше в эту политику не вдаваться, там очень много грязи. Но на самом деле вот был такой трагический очень случай, да, это такой, можно сказать, ужасный случай проявления именно агрессии против христиан, выразилось в геноциде армян, помните? Вот, и турки до сих пор они это не хотят признавать. Если посмотреть, то с начала 20-го столетия число христиан в Турции уменьшилось с 3 миллионов до 120 тысяч.
Ну, то есть это как раз и есть плоды,
да,
вот этой политики.
Большинство христиан в Турции не турки по своему происхождению. Это выходцы из Армении, из Ассирии, Греции, да, это бывшие граждане Советского Союза, да, нынешние страны СНГ. За последние годы число христиан, обращенных именно из ислама, оно выросло, оно растет. Эта группа в основном состоит из коренных турок, и если посмотреть по численности, то это около, на всю Турцию, около 4 тысяч человек. Именно турок, которые были приверженцы ислама, а потом перешли в христианство.
А вот как к ним относится их окружение? Ведь в мусульманских странах, в мусульманских семьях вот эти внутренние связи очень крепкие, и, соответственно, к тем, кто принимает,
да,
христианство, относятся, мягко говоря,
негативно.
Да.
Относятся не очень хорошо, не очень приветливо, вплоть до того, что прерывают любые отношения, что все, мы тебя не знаем, вот, и не хотим с тобой общаться никак.
То есть определенное исповедничество это со стороны турок, которые решаются принять,
да,
христианство.
Да. Кстати, знаете, я хотел вот сказать, что турки, православные турки очень почитают старца Паисия.
Его, там, кстати, про турок много писал. Да,
да, его труды, они прям взахлеб читают и постоянно ездят к нему на могилку. Что касается Конституции Турции, все-таки она защищает свободу, вероисповедание.
Ну, как мы,
да,
говорили, вот эти демократические,
да,
ценности, да,
в Конституции
которые
это все есть, это все прописано. Как бы никто тебя не запрещает публично выражаться, ну, как сказать, заявлять, что, мол, я вот христианин, да, то есть о своих религиозных взглядах и убеждениях. Но на самом деле, на практике совсем не так. Свои взгляды могут выражать только приверженцы ислама. Христианам это, к сожалению, не относится.
Ну, то есть юридическая, да, и теоретическая практика, к сожалению, с жизнью никак не сочетаются.
Да. Многим христианским группам очень тяжело приобрести на сегодняшний день недвижимость для строительства храма или там просто построить какое-то новое здание.
Препоны какие-то ставят на пути,
даже элементарно, просто вот отреставрировать. Вот, например, мы очень долго пытались выбить разрешение, чтобы отреставрировать подворье, да, наше русское православное подворье, потому что очень много бюрократизма.
Соответственно, поэтому мы говорили, да, что миссионерская работа, к сожалению, идет не так хорошо, как хотелось бы. И вот они, наглядные вот эти примеры, эти препоны, которые выставляются на пути любой общины христианской.
Да, крайне сложно получить место в правительстве христианам.
Батюшка, и вот в заключении нашей программы буквально несколько минут осталось. Поговорили мы об отношении к христианам, к православным в Турции. И, можно сказать, такие вот практические советы людям, которые туда приезжают. Может быть, какие-то особенности поведения или районы, грубо говоря, куда вот не стоит появляться лишний раз.
Ну, таких районов много. Это вся Турция. В каждой шутке есть своя доля правды. Ну, знаете, жуликов хватает везде. Много. В Турции их в два раза больше. Поэтому будьте очень осторожны и внимательны.
А вот по поводу, допустим, если говорить выражения каких-то, проходишь, например, мимо, знаешь, что тут было святое место, перекреститься.
Перекреститься, да, в принципе, можно, могут показать пальцем. Но как в Израиле в твою сторону плевать, они не будут. Уважение у них побольше. Быть внимательным, не ругаться русскими словами, потому что русский язык там чуть ли не каждый третий или четвертый понимает.
То есть, если вы свои эмоции захотите выразить на русском языке, не думайте, что вас не поймут.
Да, лучше этого не делать. А так, я думаю, вы останетесь довольны от поездки в Константинополь, потому что есть там что посмотреть, очень вкусная там еда. Не забудьте заехать к нам на подворье в Константинополь. Ну, не к нам, а к отцу Тимофею.
Ну, вот что за подворье и какие места, собственно говоря, стоит посетить в первую очередь паломникам, отправляющимся в Турцию, мы обязательно расскажем вам в следующих передачах. На этом мы прощаемся. Это была программа «Записки паломника» на Рязанском епархиальном радио. С вами в студии были Дина Ветрова и священник Вячеслав Усачук, клирик Николаевского храма города Рязани. Спасибо, что были с нами. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Записки паломника.